Всім привіт! Мене звати Ангеліна Карякіна.
А мене звати Наталка Гуменюк. І це подкаст «Коли все має значення».
Ми сьогодні представляємо вам випуск з особливою людиною. Це не просто відомий інтелектуал, письменник, журналіст, але і хороший наш колега, з яким ми маємо честь і радість працювати вже кілька років над мультимедіальними дослідженнями і роботою на зрізі соціології, журналістики, історії. Його звати Пітер Померанцев, і, власне, в цій розмові я намагалася стиснути тему того, про що ми говорили, якось кудись в одне русло, тому що насправді з Пітером можна говорити безкінечно довго і безкінечно цікаво.
Ну, дійсно, тут у нас теж з тобою виклик зараз коротко і представити, і розповісти коротко людину, з якою там я знайома скільки? 10 років. Да? Перше інтерв'ю, здається, Пітер давав українському журналісту, це була я в часи Майдану, та, коли ми почали, він досліджував пропаганду. Це дуже приємно, наприклад, зрозуміти, наскільки відомими стали його роботи, його цитата, назва книжки «Нічого правдивого і все можливе». Вона фактично зараз сприймається як якась даність. До початку війни російської проти України в 2014 році, коли він писав цю книгу, йому видавці британські казали, ну це, напевно, якась маргінальна тема про Росію, пропаганду, дезінформацію. Екзотична книжка маленьким накладом, а вона, дійсно, мені здається, досі залишається однією з найкращих книг про сучасний інформаційний простір.
Він в нашій розмові також згадує про цю книжку, і цікаво, що він говорить, коли він закінчив її писати, в нього промайнула думка, чи не перегинає він палицю стосовно своїх похмурих прогнозів для Росії, порівнюючи Росію умовно з кабаре Веймарської республіки, яка стоїть на порозі фашизму, а зрештою виявилось, що він був абсолютно правий, а Росія перетворилась на фашистську державу. Це особлива людина для нашої лабораторії. Він все-таки з'явився в момент, коли ми пішли з громадського, ми думали над створенням подібної організації, і він відіграв дуже важливу роль в тому, щоб допомогти нам визначитись, з чим ми хочемо працювати і як. Розкажи, як це було?
Пітера, я покликала до нас на наглядову раду громадську. Ми багато тоді з ним говорили про місію медіа як чогось корисного. Що медіа – це не просто про те, щоб писати статті. І я думаю, що всіх багатьох, особливо після там всієї історії з фейками, да, і коли, наприклад, сам термін фейки частково дискредитував Дональд Трамп, я думаю, і Пітер тоді трошки втомився говорити про одне й те саме. І ми мали розмову, ми ж почали проект робити ще до лабораторії, який називався «Про пам'ять». Коли вийшли з думки, що світ поляризується, і класичні медіа замість того, щоб об'єднувати людей, та розходяться по своїм бульбашкам. І насправді важливо не просто протистояти якимось словам, їх заперечувати. Бо якщо ти просто заперечуєш і розвінчуєш фейки, ти, по суті, живеш в тому самому наративі. А варто дивитися, а де проблема. І ми почали досліджувати питання того, як працювати зі складними темами і потрапляти в аудиторії нетипові. І ми зробили це дослідження про воїни пам'яті, яке ініціював він, ми, тоді ще на громадському, Енн Епплбаум. Але ми вирішили зосередитися більше на цій темі і більше займатися саме такою корисною журналістикою суспільного інтересу. І, власне, мені здається, що лабораторію ми якось так придумали за кілька хвилин. Я пам'ятаю, що це був дуже цікавий момент. Тоді я була десь на зустрічі та із ним, із Енн. І в 20-й рік був, це було напередодні ковіда, до речі, та, ми просто не врахували, що буде ковід. І ми вже на той час побачили, що журналісти дуже часто мислять стереотипами, а соціологи трошки глибше можуть побачити людей. Тому виникла ідея, чи може бути не просто проект, а ціла організація журналістська, яка переосмислює журналістику в світі. Що можна говорити на складні теми з великою кількістю людей. Не обов'язково треба говорити тільки з тими, хто з тобою погоджується. Просто це треба робити акуратно. І дуже часто великі, сучасні, комерційні будь-які медіа просто не зважають на аудиторію.
Ми шукаємо відповідь на питання, як достукатися до інших аудиторій, як говорити з людьми, які притримуються інших думок, а насправді не просто інших думок, а живуть взагалі в іншій реальності, викривленій пропагандою. І нова книжка Пітера, а ми більшою мірою в цьому випуску говоримо про цю книгу, яка називається «Як виграти війну з дезінформацією. Історія про те, як один пропагандист перехитрив Гітлера». Вона розповідає про Сефтона Делмара, британського такого дуже цікавого чувака, який створював радіостанції, фейкові німецькі радіостанції, і мав надзвичайний успіх серед німців, нацистів в різних аудиторіях. Як йому це вдавалося? Тобто це документальна книга, Пітер багато працював в архівах. Вона досліджує те, яким чином англієць зміг достукатися до переконаних нацистів, яким чином йому це вдавалося, як це працювало. Ми намагаємось побудувати паралелі між сьогоднішньою російською та проросійською аудиторією. Ну, звичайно, відповідь на ці питання варті мільйонів доларів, да? Але мені здається, якісь речі ми все-таки нащупуємо. Да? І це не просто якісь інтуїтивні здогадки, це речі, які в тому числі базуються на наших дослідженнях і не одному дослідженні. Вона англійською мовою має вийти буквально от в березні, а українською мовою, як розповідає Пітер, поки що він не домовився про видання її. Тому всі видавці українські, які нас будуть чути, будь ласка, майте на увазі, що поки що видавництво вакантне і можна прихопити собі такий скарб і видати Пітера українською мовою, перекласти і видати. Тому я запрошую всіх послухати цей випуск з Пітером Помаранцевим. Отже, Пітер Помаранцев, привіт. Ми не просто маємо змогу з тобою поговорити, щось проаналізувати, поговорити про твої книжки. Більшою мірою ми будемо говорити про пропаганду і дезінформацію, але я би хотіла почати з інформаційного простору України. Ми воюємо в демократичній країні, в якій панує свобода слова, в якій є свобода слова, з певними обмеженнями. В нас є воєнна цензура. Ми з тобою говоримо в момент, коли поспіль сталося кілька епізодів із тиском і залякуванням журналістів, але все-таки загально ми говоримо про те, що Україна – демократична країна, в ній є свобода слова. Якщо дуже просто і наївно сформулювати це запитання, чи можна виграти війну демократією, де потрібно говорити про все, де потрібна правда всередині суспільства і де з ворогом потрібно воювати правдою?
Це слушний вопрос. У мене тільки якісь уроки з історії. Я з Англії. Очень похожий вопрос стоял в Англии на початок Другой мировой войны. И там тоже был своего рода радиомарафон BBC. Была монополия, в принципе, на радио. И был такой решающий момент, достаточно поздно, кажется, в 40-м или 41-м году, когда решили говорить правду про то, что происходит на фронте. Это был очень сложный момент, да. Многие были против. Потому что главное же во время войны поддерживать дух. А вот начинаешь говорить правду про потери.
Это было решение мовника BBC.
Это было решение BBC. У BBC была свобода, но далеко не полная свобода. BBC курировалась так называемым political warfare executive. Это был отдел, который курировал всю британскую медиакоммуникацию. Вот так, я не знаю, от листовок, которые бросали там, на территорию оккупированной Европы, вплоть до BBC. Да, было одно агентство, которое курировало всем. Все время были трения с BBC, им часто пытались говорить, что делать, они часто делали совершенно обратное, но это была все часть одной организации государственной. Была цензура, конечно. Но решили, что именно для военных целей нужно говорить правду. Во время войны доверие государству и сплоченность суспильства – самое главное. Люди знают, когда им врут, они будут получать правду от других источников, в том случае от немецких или советских в начале войны. Значит, это было такое, ну, это тафф решение. Это было решение, которое было в своем смысле тоже военным решением. И это очень сильно отличалось от немецкого радио, там, где не рассказывали про это. И это стало такой фишкой, что когда немецкие слушатели в Германии слушали немецкую службу BBC, а они там слышали, как британцы говорят правду про свои потери, но потом могут говорить им, ну, ваше государство вам точно врет по вашей потере.
А наскільки це працювало? Українські журналісти України намагаються робити те саме з росіянами. Є російськомовний український канал Freedom, який там розповідає про те, що відбувається в Україні російською мовою для російської аудиторії. Було дуже багато звернень президента Зеленського російською мовою для росіян, який, власне, так говорив, да, ваша влада вам бреше, насправді так, так і так. В нас немає враження, що це якось працює на росіян. Чи це взагалі має сенс?
Ну, це дуже хороше запитання, тому що у мене нова книга, Катерії, іменно про це. І іменно питається понять, чому можу навчитися від боротьби Британії з нацистською пропагандою в боротьбі з сучасною російською фашистською пропагандою.
Давай скажемо, що книга називається «Як виграти інформаційну війну». Пропагандист, який перехитрив Гітлера, вона має вийти 5 березня, так? От в березні має вийти англійською мовою. Чи це працювало з німцями? Ти кажеш, німці з інтересом слухали. Взагалі сама назва, що хтось перехитрив Гітлера, британський пропагандист, який перехитрив Гітлера. Як це працювало?
Ну, слушайте, в Англії був дуже похожий спор, на який я слышу в Україні. Іменно про следующее. В начале войны была идея, что можно апеллировать к нравственной части немецкого населения. Это отчасти сработало в Первую мировую войну, да, когда было много пропаганды, которая была нацелена на социалистов, на либерал-демократов в Германии. В конце Первой мировой войны было восстание, даже революция социально-либерально-демократическая в Германии против кайзера. И думаю, что это можно повторить во второй. И опять начинается это с этой точки, да. Но где-то к 41-му понимают, что это не работает. Германия уже захватила и Францию. Поддержка или, по крайней мере, принятие нацизма полное. И начинаются поиски нового подхода. Мой герой моей книжки Сеттен Далмар, ну, очень интересно, потому что он родился в Германии, вырос там в английской семье, но был двуязычен, бикультурный в каком-то смысле. Он говорит, что нужно вообще забыть про все эти нравственные начала, нужно забыть все апелляции к ценностям, демократии, просто забудьте про это все. Это нужно было делать 10 лет назад. Сейчас у нас одна цель. Как использовать информацию, чтобы сломать максимально эту систему. И он создает дюжины радиостанций. Большинство из них маскируются как нацистские станции. Он говорит, мы нацисты, типа Гитлер хороший, но Гиммлер плохой. Ну, если так очень-очень примитивно. Но фишка в чем? Немцы знают, что это англичане. Это такая игра. Он очень много про это пишет. Этим людям, конформистам, только можно давать информацию, во-первых, в оболочке, там, где они чувствуют себя психологически и, ну, юридически в безопасности.
Что, они не зрадники? Ну,
точно, умовно, не зрадники, но тоже, если слушал BBC, тебя могли арестовать, и там несколько людей в год вешали.
А то, так формально слушали. Ты слушаешь нацистов?
Да, ты приходишь, там речь Геббельса. Значит, им нужно, во-первых, дать это. Во-вторых, забудьте про все лекции про демократию, это все совершенно не важно. Вам нужно понимать их личные интересы, не работать с этими личными интересами. Они на эти станции делали огромное количество ресерча про то, что важно разным аудиториям. Это была станция для военных, станция для религиозных людей, станция для эсэсовцев в конце. На первую главным делом ставили такой анализ аудитории. Они знали гениальное количество вещей про жизнь этих людей через многие-многие-многие источники. Они прослушивали все места в Англии, там, где были немецкие военные пленные. От этого знали все их сплетни, все, что они рассказывают про своих боссов, все шутки и так далее, и так далее. Станции были как блатные станции достаточно, как таблоидные, да, там голос солдата. Они знали через спецслужбы, у них были все перехваты их писем. Они знали маленькие-маленькие детали про жизнь солдат, боссов и так далее. Они кучу информации получали от партизан, которые им там рассказывали, например, как прошла последняя игра там, футбола разных воинских частей во Франции, или какая проститутка давала всем сифилис в городе Бресте во Франции. Они не знали огромное количество про их жизнь. Они близко работали с военными, они тоже могли давать детали про немецкие военные движения, которые, в принципе, тоже давали такое чувство, что англичане все знают, что они больше понимают про их жизнь, чем нацистские СМИ, ну, по которым плевать про них. И что если они их слушают, они получают лучше информацию, чем нацистов. Значит, здесь нужно понять, что они выиграли не ложью, да, несмотря на то, что у них была такая оболочка, а тем, что у них была лучшая информация, и та информация, которая была нужна этим людям. Но цель была, чтобы они не воевали, чтобы они не сдавались в плен, чтобы они начинали больше коррумпировать систему. Да? Там было очень много историй коррупции, нацистських еліт. Ну, щоб звичайні німці стали більш корумпованими.
Так. Ну, дивись, це якраз моє питання, тому що ми знаємо про перемогу в Другій світовій війні, як про повний розгром Німеччини союзними військами, тобто, ну, тобто силове знищення Німеччини, да, умовно кажучи, ну, її просто перемогли на полі бою. Це не була історія, в якій Німеччина або частина німців повстала проти нацистського режиму і таким чином допомогла цій перемозі. Чи ми просто не знаємо цього боку історії, а насправді...
Ні, вони совершенно считали, що ця частина допомагає воєнним діям. У них не було цілі восстання, не вірили в восстання. Не вірили, взагалі не вірили. Хотіли, щоб вони худше воювали, щоб вони більше здавалися в плен, щоб вони корумпували нацистську економіку, щоб вони друг друга здавали, щоб вони ссорились між собою. Там не було цілі восстання.
Це працювало? Ну, тобто...
Мы знаем, что это очень сложно измерить. Линейное измерение СМИ вообще такая вещь очень мутная, мягко говоря. Мы знаем, что их очень слушали. Где-то половина солдат, которые сдавали, сказали, что слушали, что на них влияло. Там есть какие-то смешные случаи. Очень
это они были популярными реально?
Безумно популярными, более популярными, чем BBC в конце. Это делается через анализ то, что говорили пленные, которые не сдавались. Им там были анкеты, им давали, узнавали. Да, мы знаем, что нацистские элиты бесились. Геббельс, конечно, реагировал, он тоже там есть, например, очень хорошие там, письма глава СС в Мюнхене, который говорит, эти станции третьи самые популярные в Мюнхене. Что-то третья, там, первая нацистская, вторая региональная нацистская, а третья они. И что безумно мешает управлению Мюнхена. Мы знаем, конечно, тоже, что они же были нацелены на Западный фронт. На Западном фронте немцы массово сдавались. На Восточном нет. На Западном не массово сдавались. Города сдавались. Достаточно легко убрали города после какого-то момента. Какую роль это в этом играло, очень сложно сказать. Ну, наверное, как, по крайней мере, вот есть такое доказательство. Они всегда говорили, что мы помогаем военным. В смысле, у них они... О, и там ли точно операции не делали спецслужбами.
Воно так и не працює, мені здається, все-таки, коли ти бачиш... що Німеччина програє, да, або ворог, там, або твоя країна програє, там починаються якісь інші процеси, якраз в цей момент можуть включатися і всі інші речі, які роками могли напрацьовувати з цими радіостанціями. Да. Тобто ми насправді не знаємо, як це працює. Який урок, дивлячись на те, що відбувається в Україні, ти для себе з цієї історії виносиш? Які уроки?
Це навіть не тільки про нинішню фашистську Росію. Мені кажуть, тут багато уроків взагалі для світу, там, де цілі аудиторії ушли в іншу реальність. Ми з цього починаємо, да? Вот Сеф Тенделмор, герой книги, з цього починаємо. Як працювати з аудиторіями, які вже живуть там, де аргументами, спорами, ідеалізмом вже їх не достать. Да? Или від страху, или їх конформізму, или просто... Потому что им просто нравится нацистская пропаганда. Он много про это писал. Он был журналистом в Германии 20-х. Он летал, Гитлер очень ему доверял, как журналист. Он летал с Гитлером во время гитлеровских очень знаменитых кампаний, когда он летал по Германии в 20-х и выиграл свои самые громкие выборы. Он считал, что Гитлер нравится людям. Он не считал, что люди делают это только из-за страха. Он считал, что авторитарные лидеры вдохновляют людей и дают им способ, через который они могут почувствовать
значимость,
превосходство и садизм. Но он был в этом плане совершенно не романтичен про людей. Он тоже говорит, что он, похоже, видел в Англии во время Первой мировой войны. Да, он видел какой-то паттерн. То, что мы сейчас, может, называем авторитарной пропагандой. Там много... Что его уроки не только про Вторую мировую войну. Да, он много думал и писал про 20-е, когда еще нет войны. Про послевоенный период. Да, как остановить, чтобы фашизм не вернулся. Но главное, конечно, первым делом, это нужны СМИ, которые нацелены на эти аудитории. Да, некоторые свысока говорят, ой, вот что правильно, ой, вот что хорошо, а именно нацелены на аудиторию. Он читал, что там немецкая служба BBC, например, он читал, что там большинство программ занимается тем, что один либеральный немецкий иммигрант разговаривает с другим либеральным немецким иммигрантом, что это полная потеря времени. Что главное, что нужно начинать...
Ты зараз відхрестив одразу величезну кількість медіа, якраз, яка тим
і
займається.
Я живу в Америке так і є. І в Америці даже это финансово прибыльно только разговаривать со своей тусовкой. Начинаешь вообще с другой позиции. Как мне найти формы того, чтобы зацепить эту аудиторию. Значит, никто этим не занимается. Потому что вся рыночная теория СМИ начинается с другого. Как найти свою аудиторию и максимально их как-то так вдохновить, чтобы они в принципі ненавиділи другу аудиторію. В Америці точно так все построено.
Ну, звичайно. Але ми говоримо, напевно, ще про ширшу російську аудиторію, да, з якою, я не знаю, чи це завдання України, чи це завдання російських ліберальних незалежних СМІ, думати, як працювати з цими всіма, хто підтримує Путіна і війну.
Ну, спершу починаєш з аналізу аудиторії. Хочеш зрозуміти, які аудиторії важні тобі. Да. З росіянами, це, like, слишком много людей. Ну, конечно, я бы, если у меня был бы шанс, я бы сделал радио фронта для этих солдат. Настолько сейчас сливов разных. Знаешь, Далмор должен был по маленьким-маленьким крапицам там собирать информацию про, не знаю, сплетни про местного, там, не знаю, офицера, да, и как он подставляет своих солдат. Сейчас он просто слив за сливом, перехват за перехватом. И, конечно, это все немножко выкрестовывается в разных там ИПСО, да, но он не думал на уровне ИПСО, он думал на уровне масштабных СМИ, в которые потом включались ИПСО, конечно, да, конечно, он помогал, когда нужно было там взять какой-то город, или давали вот тогда они давали немножко дезинформации, да, что как будто американцы и британцы будут там начинать атаку на севере Франции, они, в общем, на юге начинали. Они, конечно, потом немножко оперативными вещами занимались, но он мыслил не как ИПСОшник, он мыслил именно как человек, занимается такими таблоидным массовым СМИ. Да, я бы все очень сейчас поделал. Какое-то радио нацелено на этих, ну, на все это. Там же что было хитро, да? Он делал радио, которое нацелено на солдат. Но цель была, чтобы это слушали и люди, которые управляют солдатами, и начали очень параноиться, почему так много информации, англичане знают про все сплетни военные, про военные действия и так далее. То же самое это было нацелено на людей, которые живут возле солдат, да, чтобы начали понимать всю гнилость солдат. И тоже на семей солдат, чтобы они понимали, как за солдатами не ухаживают. Да. Значит, он сразу думал про четыре аудитории, даже когда он делал радио для солдат. И нужно начать с целей. Не так, ой, аудитория, да, вот у нас цель, да, что российская армия хуже воевала. Какая роль комунікації в цій общій цілі. Mm.
Чи можна сказати, що Росія з цією роботою справляється добре, бо вона добре знає свою аудиторію? Російська пропаганда добре працює на свою аудиторію.
Так, да, вони цим дуже багато займаються. Да, думають про різні аудиторії, а вони думають, як пропагандисти. От у нас різні аудиторії, от як ми з ними працюємо.
Я повторюся, ми, в принципі, про це і говоримо, але чи можна виграти, перемогти пропаганду правдою?
Ну, смотри, це взагалі не про правду і неправду. Это же когда люди идут назад к этому, не знаю, вот этой кампании дезинформации, которые, так называемые, которые Россия вела в выборах американских в 2016 году. Роль России в международной пропаганде. В Украине же тот, вы знали про это, но именно там. Там большинство не было про правду и неправду. Там было, ну, Хиллари Клинтон зло, Трамп красавец. Правда-неправда — это последнее, что там как-то прикладывается, да? Начинается с глубинного понимания аудитории, их эмоциональных потребностей, как ими можно манипулировать. Мы в соревновании с тем, кто лучше понимает аудиторию. С Далмором работали очень много психологов, психоаналитиков. Первый профессор Кембриджа психоаналитики с ним работал. Это главное, кто глубже понимает аудиторию, их потребности и так далее. И у Далмора он мало теоретизировал, но у него было... Если так, читать все его записки, аналитические, все его записки своим шефам, он очень много думает, как нужно работать именно с эмоциями своих слушателей. Он с этого начинает. Конечно, лучше, когда информация, да, потому что тогда ты людям, ну, люди понимают, что это про их жизнь. Через информацию ты передаешь то, что ты понимаешь их жизнь, и можешь найти с ними какой-то контакт. Ну, он был не против, когда дезинформацию тоже туда вкидывать. Зато она работала, я должен сказать, хуже, чем когда была настоящая информация. Это уже не о том. Да, да. Мы немножко фиксируемся на вопросе дезинформации и информации, а главное,
правда,
а это работа с аудиторией, понимание аудитории и разные психологические типы. Ты растешь аудиторию, которая готова убивать, дегуманизировать людей.
Декоммунизировать и дегуманизировать.
С какими психологическими рычагами? Он пытался, чтобы его аудитории брали свою судьбу в своих руках, больше не надеялись на какого-то сильного лидера, типа Гитлера, который все для них делает. Он хотел, чтобы они были более субъектными и независимыми. Зато он никогда не давал никакие лекции про демократию. Ну, в принципе, это дух демократии, да? Значит, он пытался СМИ использовать, чтобы люди начали думать за себя, и в конкретном случае просто бросали, воевали типа за Гитлера, чтобы они просто уходили за себя и не воевали дальше. Если брать на самом простом уровне, да, там было много, конечно, сил просто на то, чтобы солдаты сдавались и не воевали. Но для этого они должны были мыслить за себя. Для этого нужно было, как сказать,
резерваты.
Эмоциональную связь между лидером и людьми. Ну вот, значит, это психологическая работа. А, конечно, лучше всегда, если ты можешь людям говорить те факты, которые они узнают и понимают, что ты понимаешь и знаешь их жизнь.
Угу. Про эмоции и про аудиторії. Аудиторії змінилися? Ну, тобто, ми такі самі, як і люди під час Другої світової війни. Що з нами відбувається? Звідки з'являється бажання бути частиною, не знаю, великої тоталітарної якоїсь матерії, да, або великої воїнственної, там, великої Росії чи ще чогось, або великої Make America Great Again і так далі. Звідки це з'являється? Це з чимось пов'язано? Я не знаю, з соцмережами, з цими еко-чемберс. Чим ми відрізняємося аудиторії зараз від аудиторії того часу?
Понятно, что много чего поменялось. Да, тогда роль идеологии была сильнее, сейчас тупо просто эмоции. Сейчас цинизм еще более такой оголтелый, чем он был. Но то, что мы видим, это какие-то паттерны, которые повторяются и повторяются и повторяются. Я начинаю свою книгу не во Второй мировой войне, в 20-х, даже раньше я начинаю ее, в 14-м году. И реально очень-очень много похожих паттернов в социальных изменениях, в медиаизменениях, которые создают пространство там, где авторитарная пропаганда процветает. А резкие смены в социуме, резкие смены в технологии. Люди растеряны, у людей нет старого чувства своего социального «я». Появление новых СМИ, которые, с одной стороны, кажется, всех освобождают сперва, а потом оказывается, что они ломают табу каких-то поведений и дают шанс там, демагогам, политическим сектам залезть к людям в душу. И играют они на тех же шкалах, как и всегда. Эмоциональных шкалах, как всегда. Значит, несмотря на все, что меняется, есть какие-то паттерны. Я не знаю, моя первая книжка про там, Россию 2000-х, там была куча отсылок на Ваймарскую Германию. Вплоть до прямых цитат из моего любимого писателя Ишервуда на первой странице. Там я писаю Москву и ссылаюсь на его описание Ваймарской Германии. И когда я писал это, и там тоже был тот же самый паттерн, как у него, от такого, от жизни как кабаре до фашизма. И фашизм как такое, последняя стадия кабаре. Я туда уехал в 2009 году и уже как-то описал вот эту арку свободы к такой очень нездоровой свободе, к авторитаризму, да. А свободу без ответственности. Когда я написал эту книгу, я помню, я закончил, я думал, наверное, я перегибаю палку. Наверное, это я уже свои какие-то исторические знания
натянув
на современную Россию. Оказывается, нет. Іменно так повторяється.
Кабаре дожилось до фашизму. Да. Але це така сумна і страшна думка, що ми, як суспільство, які пережили, переосмислили Голокост, Освенцим, страшні, просто неймовірні якісь речі, насильство, вбивства. Ми в цій точці з війною Росії проти України, з тим, що зробив Хамас, тепер зі знищенням Гази, ми ніби повністю обнулились. Тобто ми нічого не навчилися, не пам'ятаємо, нічого не працює. І це ніби цикл, який ми проходимо знову, 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 і чогось навчитися взагалі неможливо. Це така дуже цинічна думка, але от сидячи зараз сьогодні в Україні, дивлячись на те, що відбувається і в Україні, і на Близькому Сході, ну, є таке враження, що ніхто нічому не вчиться. Ти як вважаєш?
Да, і Алеппо був як Герніка, а вже був перший такий колокол тому, що зараз буде далі.
Ну, якось дуже сумно, дуже страшно.
Тоді був альянс Японії і Германії, зараз буде Китай і Росія. Так и есть, а пока Запад не в состоянии собраться и все, ищет способ сбалансировать Китай и Россию, как и хотели очень долго сбалансировать Советский Союз и Германию. Да, все повторяется. Нет никаких гарантий, что в этот раз мы победим.
Ой, ну, слухай, ми, як лабораторія журналістики суспільного інтересу, хочемо давати якісь, не те що надії, але працювати над тим, щоб шукати шляхи, да, вирішення, а не лише констатувати проблеми. Що з цим робити? Блін, як жити? Ну, окей, це дійсно страшна прагматична думка, яку ми зараз озвучили. Але ми, в тому числі, в партнерстві з тобою, працюємо над якоюсь кількістю досліджень. Вже кілька років, да, вже якусь кількість років ти набагато глибше і довше. І ти, насправді, та людина, яка пропонує шляхи. Ти говориш про те, що люди відчувають свою відстороненість від життя. Вони хочуть більшого залучення. Вони хочуть не просто бути почутими. Вони хочуть на щось впливати. Вони хочуть бути частиною рішень.
Mm-hmm.
Ну, мені здається, такі речі дають певну надію.
Не говорю, що про Росію, там його просто нужно победить, да? Ну, там є ще якась надежда, там, в Америці, во Франції якісь дні демократії, ту, яку ми поки знали. Люди йдуть к авторитарній пропаганді, потому что она дает им чувство, что они часть чего-то большого, сильного и могут других унижать. Вот что им нравится. Если так очень тупо сказать, да? С другой стороны, я делаю, все еще делаю кучу социологии. Люди понимают, что Россия зло. Все. Даже в Америке. Да, даже самые крайние республиканцы понимают, что Путин это зло. К сожалению, они считают, что Байден еще более большое зло. Да, но они все понимают, да, они все чувствуют угрозу. Они просто еще больше ненавидят демократов, да, но они все понимают. Да, не то, что люди... Это идея, что им больше нужно рассказать про российские угрозы, они проснутся, они все видят. Но пока еще никто не объяснил, что с этим делать. Они все видят, что происходит с Китаем. Никто им не объясняет пока истории, как победить это. И вместо этого авторитарная пропаганда приходит, а нафиг нам все, мы уходим в социализм, всем посылаем. Все равно мы там в Америке, и мы можем просто спрятаться тут. И они могут в каком-то смысле спрятаться. Точнее, не нужно думать, что здесь проблема недохватка информации. Все видят. Никто им еще не предложил альтернативу. По идее, если страны, которые любят свободу, слово «демократия» стало грязным словом в Америке, the freedom-loving countries, от Южной Кореи до Японии, Украина, конечно, такие герои этого, Польша, новая Польша антиавторитарным правительством и так далее, если мы вместе собираемся, мы побьем всех. С другой стороны, вообще нет шансов. Если мы в состоянии вместе собраться, заниматься экономической войной, политической войной, ну и войной, тогда мы победим. Но если показать людям путь к этому, то я думаю, что это дает им больше чувства силы и ценностей, потому что люди ищут ценности, чем такой авторитарний націоналізм і ізоляціонізм.
Як їм давати відчуття власної цінності? Ми в усіх наших дослідженнях, які ми разом з тобою робили, ми прописували такі ніби дрібні речі. Ну, в першу чергу, ми працювали з рекомендаціями для медіа, да? Що ну, є відчуття, що медіа мають повернутися до своєї аудиторії. Да? Вони мають її побачити навіть фізично, запросити в ньюзрум, дати їй якісь інструменти, де вони можуть впливати на історії, які медіа розповідають, на тон цих розмов. Як цих людей empower, те, що називається, як дати їм відчуття суб'єктності, влади, боротися з цим цинізмом?
Ну, тут багато рівнів задач. Я зараз говорив більше про таку аудиторику, да? Якщо ми говоримо роль СМІ, то, во-первых, конечно, розказувати не просто то, что происходит в Украине, а именно объяснять связь, почему это важно им, как это затрагивает их интересы в самом общем смысле. Да? Люди не всегда думают про деньги, да, а именно в их ценности и так далее. И что можно делать? Всегда нужно приходить к этому не просто вот, ой, ужасная Россия пришла и всех побила. А как можно победить? Всегда нужно в каждом случае искать путь к тому, как победить. Ну, это такое самое простое, но это нужно повторять. И показывать взаимосвязи.
Є в тому, що ти читаєш, бачиш, дивишся якісь цікаві проекти, які в цьому напрямку працюють, і ти можеш сказати, вау, це реально занімательно, оце прикольно люди роблять, і це може бути якось перспективно.
Робиться дуже багато, масштабується дуже мало. Да, везде є куча маленьких проєктів, хороших, да, які, не знаю, збирають в Америке там аудитории, которые друг друга терпеть не могут. В, я не знаю, в условном Мичигане, например, есть такой проект, да, который пытается найти общие интересы между республиканцами и демократами в Мичигане. Кстати, очень хорошие инновации часто в странах, которые граничат с диктатурами. В Эстонии, в Тайване. В Тайване, например, там есть онлайн-платформа, там, где весь дизайн платформы так построен, что люди с разных точек зрения могут друг с другом спорить, но находить общее решение. Там алгоритм ищет общие решения, анализируя их разные позиции. Есть в Дании потрясающий проект про то, как делать политические дебаты. Да, не то, чтобы просто люди на друг друга кричали, как в реалити-шоу, а именно находили общие решения, и побежать тот, который лучше всех находит решение на конкретные проблемы. Значит, это все можно, это эксперименты в лаборатории, микро таких проектов много. Непонятно, кто должен это масштабировать. Потому что все-таки есть такая идея СМИ, что они должны быть рентабельны тем, что они находят, ну, как мы вначале обсуждали, находят свою аудиторию, максимально накачивают эту аудиторию, поляризирующую информацию. Да? А если у нас цель все-таки начинать соединять разные аудитории, да, находить их общие интересы, тогда это совершенно другой подход. И совершенно непонятно, кто должен это делать рентабельным. Конечно, огромный плюс у стран, там, где есть сильное общественное вещание, ну, этих стран три. Британия, Швеция, кажется, Норвегия. В других странах общественное вещание совершенно провалилось. Просто скучное вещание. Просто образовательно скучно. В Британии, несмотря, если помнишь, несколько лет назад, у нас была ужасная поляризация против, после Брексита. Вот реально страна просто разделилась на тех, кто были за Брексит и против. Первая реакция BBC, может быть, она была корявая и неуклюжая, и всем BBC она не понравилась, она совершенно правильная была, да? Открыть кучу офисов в северной части страны. Это как, я не знаю, как бы CNN бы сразу бы открыл вторую свою штаб-квартиру в Des Moines, в Айове. Они, конечно, этого не делают. И сидят тупо себе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и думают, почему вся страна их не понимает, когда они не понимают страну. Это правильная реакция. Швеция тоже, если я правильно, мне не искусил про Швецию. Когда шведский общественный вещатель начал понимать, что огромная часть страны голосует за крайне правые партии, они начали переосмыслять, почему они больше не понимают эти аудитории. Всегда все цитируют BBC, но это совершенно уникальный проект, и, кажется, его где-то повторят. Все попытки это сделать совершенно провалились. Значит, нужно искать те же принципы, но в какой-то практике и традиции, которые соответствуют местным условиям. Что в Америке public broadcast, вообще общественное вещание, вообще не может говорить эти слова. Это означает, что ты просто не просто левый, а, наверное, коммунист. Да. Это считается самое такое крайне левое телевидение. Значит, это забудь. Да. Забудь эти слова там. Я всегда там говорю про civic journalism, гражданское. Там очень любят слова civil society. Ну и так далее. Что в Америке может быть свое движение. Там много сейчас поддерживает. Есть сильное движение поддержки местного СМИ в Америке. Как баланс такой СМИ-поляризации. Ну, если ты понимаешь местной аудитории, им уже плевать, ты левый, правый, и так далее, и так далее. Ты просто понимаешь их личные, ну, местные интересы и начинаешь их собирать вокруг решения этих интересов. Как баланс поляризации. И, может быть, в Америке то, что надо.
Вдаючись до якогось досвіду попереднього Другої світової війни, країни, які переживають війну, що їх всередині може розділяти? Як ти вважаєш, що Україну може... У нас частина країни окупована, під окупацією знаходиться.
Спочатку повномасштабного вторження, я реально... До твої дуже багато розслідувань діл в Україні з українськими колегами. Я меньше этим занимаюсь, намного меньше этим занимаюсь с тех пор. Я реально больше сконцентрирован на каких-то международных темах.
Не думаешь, короче, кажется, про
это? Не, не то, что я, конечно, думаю, но думаю, ну, у меня нет никаких инсайтов. Я думаю, что большой вопрос стоит, как, конечно, поддерживать контакт с людьми на оккупированных территориях. Если ты помнишь 22 или 21 февраля 2022 года мы презентовали доклад. Именно как можно поддерживать внимание аудитории в...
На оккупированных территориях.
Я сейчас перечитывал наши тезисы, и мне кажется, что их можно применить к нынешней ситуации. Mm-hmm. Я недавно разговаривал с мэром Мелитополя, и он сказал, вот нельзя повторить те ошибки, которые были тогда.
В Донецку и в Луганску.
Нужно дальше поддерживать контакт. И что-то, мне кажется, это очень-очень важно. И кто будет этим заниматься? И опять вот здесь, наверное, подключить нужно какие-то уроки от Делмора. И как он искал общий язык с разными аудиториями. Ну вот это мне кажется, большая задача. И уверен, что кто-то уже и занимается, но это сильная и сложная задача.
Ну, для того, щоб навчитися в Делмора, нам треба спочатку прочитати твою книгу.
Для цього хто дуже її здати в Україні?
Для цього давай, ми її прочитаємо спочатку англійською мовою, візьмемось за її переклад і прочитаємо її, дуже сподіваюся, скоро українською мовою. Дякую тобі дуже за розмову, Пітер Померанцев.
Дякую.